Успех – это когда у тебя есть время, силы и деньги делать вместе с теми, кого ты любишь, то, что тебе хочется. Первый луноход полетел на Луну, там была долгая дискуссия, какая там толщина пулевого ила, и Королёв дал приказ Байконуру грунт на Луне считать твердым. Точка, подпись Королёв.
Помню, помню.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция». Александр, спасибо, что пришли к нам в гости. Первый традиционный вопрос о вашем бизнесе и о том, как вы его создали.
Компании 26 лет. «Экспедиция» – это бренд, принадлежащий компании «Руян». «Экспедиции» 19 лет, а компании «Руян», которой он принадлежит 26 лет. И все эти 26 лет я и владею, и руковожу. В разные периоды, в связи там, и зрелостью компании, и моими личными изменениями, бизнес-модели были разные. Говорить отдельно про компанию, а отдельно про ключевых лиц, принимающих решения, неверно. И поэтому, конечно, должна быть стратегия компании, но также должна быть личная стратегия ключевых лиц, принимающих решения. Если этого нет, то и это по отдельности, это плохо и для одного, и для другого, а хорошо, если есть и то, и другое, и это увязано. Поэтому личная стратегия меняется с изменением компании, а компания меняется с изменением личной стратегии лиц, принимающих решения. Поэтому, наверное, если говорить про путешественников, экспедиция с этим органично связана, там всегда есть три вопроса. Кто ты, откуда ты идешь и куда ты идешь? Ну, соответственно, кто я, вы скажете в анонсе. Вот, я Кравцов Александр, отец трех сыновей, там, создатель, владелец компании. Там форума «100 успешных романтиков». Сейчас важную роль в моей жизни играет мужской клуб «Экспедиция». Мы его только строим, сейчас только создается. Вот. А самое интересное, конечно, это будущее, это куда я иду. И сейчас есть такое облако философское у нас. Оно называется «Вода и травы». Это будет новый розничный бренд. Ключевое там увеличение жизненной силы. Увеличение жизненной силы всех участников процесса, производителей, покупателей, нас как организаторов этого процесса или создателей. И почему это важно? Потому что если играть в короткую, ну, с моей точки зрения, там, год, три, пять – это играть в короткую, то история одна. Если ты становишься там, вот, грубо говоря, можно говорить, что я про ЗОЖ в предпринимательстве, я не про ЗОЖ в жизни, я про предпринимательское успешное долгожительство. И весь вот этот инфобизнесский треп про масштабирование, делегирование и прочую хрень, это накачивание стероидами, там, цеплять в инкубаторах, там, бизнес-молодости или еще где-то вот, масштабировать. А потом что происходит? Часть цыплят помирает, что естественно, а часть цыплят продается. А когда цыплята продаются, там через 3 или 5 лет, у них на столе появляется какой-то мешок или чемодан с деньгами. И сидят цыплята, уже петушки там или курочки, смотрят на этот мешок и думают, чем дальше заниматься. У меня такой цели нет. Если бы она была, я мог бы 20 лет назад поставить на стол мешок с деньгами. А дальше, собственно, или ты становишься пассивным и пенсионером, что стрёмно, плохо и рискованно, на мой взгляд. Либо ты эти деньги заново инвестируешь в свой же бизнес. Так, собственно, зачем его тогда продавать?
Да, согласен.
И тогда получается, что вот весь этот трёп про рост, он такой. Вот я 25 лет пытаюсь похудеть, от этого обычно худеют мои сотрудники. Я изредка не надул. Вот. Но представим, что я это компания, я это организация. И вот ваша организация набрала 100 килограммов избыточного веса. Или 1000 килограмм, или 1000 тонн. Хорошо это или плохо? Ну, может быть и хорошо, может быть и плохо. Да? И ведь нету лучшего образца, но каждый творит свою жизнь как произведение искусства. Я слышал, в вашей книге будет Галицкий. На мой взгляд, про компанию «Магнит», скорее всего, вряд ли кто-то вспомнит через 30 лет. А вот про парк, который Галицкий построил в Краснодаре, вспомнит. Уж я не знаю, там Walmart купит «Магнит» или еще что-то произойдет. Да и «Магнит» такое слово, как бы, такое, да. На моем языке это все-таки торговая марка, а не бренд. Я не знаю, кто заплачет от того, что завтра не будет «Магнита». Бывшие тут менеджеры Галицкого заплачут, да? Вот. А так какая разница, там, Спар, там, Walmart или еще что-то. А вот парк люди будут помнить, и люди будут благодарить за парк. Я в нем не был, в этом парке, но я слышал об этом парке очень много хорошего. И с этой точки зрения, на мой взгляд, Галицкий большой молодец, и меня это вызывает большое уважение. Вот. А, соответственно, если говорить про текущую бизнес-модель, она не сильно отличается от того, что было там 25 лет назад. Мы крайне горизонтальная компания. У нас есть малюсенькая забюджетированная управляющая компания, которая собирает внутренние налоги с нашей бизнес-единиц. А бизнес-единицы есть молодые, есть взрослые, есть зрелые. И у каждой бизнес-единицы есть условия, три условия, при которых она становится центром прибыли. Это наличие первого лица, понимающего стратегию и который самостоятельно в состоянии осуществлять действия по ее исполнению. Это наличие финансово-управленческой отчетности в нашем формате. И третье – это выделенная область деятельности. Например, на территории ресторана «Экспедиция» у нас 4 бизнес-единицы, но в двух из них можно продавать только то, что можно съесть или выпить. В одной из них можно продавать все, что нельзя съесть или выпить. И это ключевой критерий в границе. А третье связано с баней. И, собственно, там только ходят в баню. И это какие-то границы. И, собственно, вся бизнес-модель, она в том, что есть управляющая компания, есть вот эти бизнес-единицы, и есть внутренняя норма доходности 100% годовых на собственный ликвидный капитал, именно на собственный ликвидный капитал. Ну и что еще? Наверное, что заемный капитал не должен превышать 50% от собственного, и что дивиденды не должны превышать 50% от прибыли. Вот и вся бизнес-модель, я вам там честно рассказал, пойдемте дальше.
Спасибо. Александр, вот, может быть, вы на вопрос уже ответили, ради чего все вы это делаете?
Если бы я знал, что делать то, что мне больше нравится и больше содействует личной самореализации, я бы этим немедленно занялся. Но, во-первых, мне нравится то, что я делаю, по большей части. Хотя, конечно, в моей деятельности есть много того, что мне не нравится. И мне часто приходится, к сожалению, делать то, что мне не свойственно. Во-вторых, вот я меняюсь, и на самом деле вот эта история с увеличением жизненной силы, она для меня важна, она пролонгированная, она касается моих детей, моих партнеров, детей моих партнеров. С осторожным оптимизмом смотрю в будущее. Но оптимизм связан только с тем, что я верю в создание локальных сред обитания для сообществ, связанных с ценностями. Спокойно смотрю на развитие искусственного интеллекта, потому что для меня это частный случай группового человеческого интеллекта. Я ставлю много экспериментов, совершаю много действий по созданию группового человеческого интеллекта, поэтому в том числе клуб, в котором мы... который отличается от других клубов тем, что он не просто для интертеймента и не просто для нетворка, а с целью что-то сделать вместе. И я в этом вижу будущее. То есть, вот, например, мы сейчас говорим про создание поселков на воде, а думаем про создание передвигающихся поселков на воде. Если завтра будет новый вирус и новый городоначальник снова скажет, что все должны сидеть по домам в наборниках, и всех подключат к каким-то искусственным проводам с искусственными питательными веществами, меня эта перспектива не очень устраивает. Она меня и год назад не устраивала, когда я свободно передвигался по стране в апреле. Потому что я искренне верю, что ковид бессилен, когда люди живут на высоких энергетических частотах. Он хапает тех, кто там, страх, ревность и так далее. Зависть, злость. Вот. Ну, я считаю, что свободные живые люди, они должны иметь возможность выбора, их нельзя у нее отбирать. И, собственно, я считаю, этим очень важно заниматься. Я думаю, что очень бесперспективно этим заниматься в одиночку, поэтому я участвую в разных сообществах, я собираю разные сообщества на своей площадке, и в этих сообществах мы создаем календарь событий, информационное поле, совместное производство и потребление и дружественные локации. И это связывает в том числе Россию как страну и в том числе мир.
Угу. Спасибо. Да? Следующий вопрос тогда, вот, опять же, может, вы на него ответили. Какие у вас цели на жизнь?
Ну, у меня есть личная стратегия, там есть три области. Одна область связана с здоровьем тела и мозга. Я думаю, что это даже условное разделение, потому что то ли тело – часть мозга, то ли мозг – часть тела. В любом случае, у нас в корпоративной стратегии есть ценность, целостность, что мы единый цельный организм. Почему здоровье важно? Потому что это жизнестойкость, и это возможность своей харизмой пропитать тех, кто рядом, потому что если у тебя мало здоровья, мало жизненной силы, ну, просто люди тебе не поверят, что это в долгу. И, собственно, ну и, собственно, поэтому это важно. А второе – это молодые управленцы. На нашем внутреннем языке это молодые офицеры, но не от слова «милитари», а от степени понимания стратегии. Это молодые в данном случае не имеется в виду возраст. Вот в прошлом году ушел из жизни мой старший товарищ Борис Юрьевич Александров, ему было там 76 лет, но он, я чувствовал, что он моложе меня на самом деле. Вот. Я знаю много стариков и старух, которым нет 30. Вот. Молодые – это люди живые, активные, действующие, не боящиеся любить, не боящиеся рожать детей, не боящиеся доверять, не боящиеся падать, ушибаться, снова вставать и двигаться дальше. И главное – это люди, которые выстраивают новые связки про будущее с другими людьми и с проектами. Собственно, таких людей надо сначала искать, а потом надо с ними строить отношения, надо, чтобы... Вот тут очень тонко. Хочется сказать, чтобы они приняли, заразу, наши ценности и исследовали. Но тогда это уже получается вот не совсем такие автономные офицеры. Ну, да. Получается, что когда высокая синергия и высокая взаимная ответственность, надо договариваться. И вот то, в чем я сейчас работаю над собой, я учу себя договариваться с молодыми. Заставить их можно, но лучше из них сбегут при этом. Вот, а на время их ослепить, там, убедить, там, тоже можно. А на самом деле вот договариваться – это сложно. И сложно для меня, и им сложно, ну, потому что у меня авторитет, там, я владелец компании, еще. Вот, я говорю, вот, надо вот так вот. Опыт позволяет им ошибаться гораздо увереннее. 80% случаев я не ошибаюсь. Это правда, но только 80%. Ну, вот, собственно, молодые офицеры – это история номер два. Вот, а третья история – это про творчество, про экологичность, про социальный аспект, про отношения с миром. И вот в клубе мы сейчас нащупали 6 ниточек, по которым будут происходить действия. Это воспитание, образование детей и взрослых, это чистая вода, здоровая еда, это медицина, здоровье, целительство, это внутренний туризм, это инвестиции. И это выращивание кадровых резервов для членов клуба. И, собственно, вот все эти веточки – это как такие споры такие, или как такая грибница, да, она проходит через тела организации, через территории. Вот есть территории, которые нам традиционно дружественные, которые мы помогаем развивать сообщество, которое там находится. Это Сибирь, это Крым, Московская область. Это отдельные рынки. И, например, вот мы когда-то обсуждали в клубе, можно сказать, что вообще все упирается в воспитание и образование. Потому что врача надо воспитать. Потому что людей, занимающихся инвестициями, надо воспитать или научить. И это такая сквозная нитка всех связывающая. А детей вообще воспитывать бессмысленно. Надо воспитывать себя, дети будут на нас похожими. Поэтому работать надо с собой, и они нас скопируют. Вот, что бы вы им ни говорили. То есть я вот, например, курю, я, конечно, могу говорить сыновьям, ребята, вредно курить, но они-то видят, что я курю. И вот они играют там с трубкой мира, будто они курят, веточку в костре поджигают, будто они курят. Хотя бы говорить, папа, что курит вредно. Вот, поэтому воспитывать надо себя. Вот, это, вот эти три направления. Личная сила, здоровье, тело и мозга – раз. Выращивание молодых офицеров – два. Ну, вот какое-то паршивое словосочетание «социальная ответственность», но давайте скажем «социальная значимость». Социальная значимость для сегодняшнего дня и для будущего. Мне недавно один мудрый человек сказал мысль, которую я до сих пор думаю, что можно изменить прошлое, только меняя будущее. Что если ты изменишь что-то в своем будущем, то ты и на какие-то моменты в своем прошлом можешь посмотреть по-другому. И даже если это были травмы и неудачи, они зачем-то были. Вот что ты можешь делать в будущем, что позволит на это посмотреть по-другому. Это очень интересно. Поэтому я предпочитаю работать в будущем, но при этом тот же ковид показал, что правильно быть счастливым сегодня. Потому что завтра может не настать. И вот, кстати, это отличается от стратегии 5, 15, 20-летней давности, потому что мы все время строим на 3-5 лет, а сейчас бессмысленно, на мой взгляд, говорить о том, что будет через 5 лет. Ты можешь видеть направление и быть счастливым сегодня. Но ты все равно должен видеть направление, которое тебя воодушевляет.
Следующий вопрос может быть такой несколько попсовый. Александр, какая у вас мечта?
Мечта. Ну, во-первых, у меня их много. Но, наверное, главное – это построить корабль. Корабль, на котором можно дойти до Сан-Франциско. Почему Сан-Франциско? Потому что это самая дальняя точка русско-американской торговой компании, которая была создана иркутянами в 796 году. И, в общем, они построили на Аляске 16 населенных пунктов, потом пошли в сторону Сан-Франциско. По ходу дела присоединили Гавайи, то есть гавайский там князек присягнул российскому императору и построили там Порт-Росс. На мой взгляд, вот наша духовная сила и славянская сила должна идти в ту сторону, где там сейчас радужные знамена развиваются и человеческое все меньше, на мой взгляд. Вот. А оттуда мы, конечно, должны брать новые наконечники для бизнес-гарпунов, которыми надо охотиться в современном мире. И вот это такая тропа туда и обратно, в общем, корабль. Я думаю, что он будет называться Петропавловск, потому что младших сыновей меня зовут Петр и Павел, достаточно сознательно. Я имею отношение к постройке храма в Антарктиде и храма в Руянгороде в Сибири. Это одна из мечт. Из того, что мне кажется корректным сейчас сказать, это, пожалуй, все. Но другой вопрос, что из этой мечты может построиться... Ведь для того, чтобы построить корабль, надо... Корабль можно и купить. Вот. Можно просто заработать денег, купить корабль. Вот. Поэтому, на самом деле, строить надо, конечно, верфь. Конечно, надо выращивать мечту про море у тех, кто будет на корабле. Вот у меня была идея построить... У нас есть парк «Экспедиция» в Подмосковье, где проходят романтики.
Да, я там был.
Да, у меня была идея построить храм руками детей. То есть, чтобы дети нарисовали эскизы, архитекторы утвердили, там РПЦ благословило. И вот есть отец Павел, который служил в Антарктиде, который как раз крестил моих младших сыновей, он мне говорит: Александр, если у меня есть приход, то я могу там крест к палатке прибить, благословение попросить или другие служить. Главное, чтобы приход был. Поэтому сначала приход, потом храм руками детей. Так и с кораблем то же самое. Сначала экипаж, а уж купим мы его, захватим, построим. Вопрос технический, но должен быть первоклассный экипаж. Поэтому мечта, конечно, создание экипажа корабля. Корабль в данном случае технический инструмент, но материально-то выглядит, да, корабль. Причем не просто корабль, а так, что вот еще неделя мы сидели на берегу, пили вино и плакали, видя, как этот корабль ходит в море, и дети на нем там ответственно рулят, поднимают паруса. Но что из этого следует? Вторая мечта, которую уместно сказать в связи с кораблем, это остров. Потому что корабль, у которого нет острова, на который он идет, вообще бессмысленная штука. Но и остров, на котором не идет никакой корабль, тоже бессмысленная штука. Что тут важно, если мы говорим про бизнес, и вот сейчас, я думаю, это может быть интересно для материала вашей книги. Строго говоря, самых успешных, эффективных людей в организации можно поделить на две группы. Mm-hmm. Первое – это те, кто все начинает, не путается со стартапами. Там, рядом в кубочках поставим слово «финиш-даунтеры». Вот, а те, кто все начинает, когда все самое трудное, когда надо отрываться от земли, должна быть энергия, любовь, подъемная сила у крыльев и так далее. И они крайне... Ну, без них вообще ничего невозможно начать, без определенного волюнтаризма. Перфекционизм здесь вреден в этой стадии, к сожалению. Вот, избыточный, потому что ну, мы посмотрим, за сколько построили Байконур, и мы посмотрим, сколько проектировали Плесецк. Разница будет примерно 1:10. Вот, и вообще, когда первый луноход полетел на Луну, там была долгая дискуссия, какая там толщина пылевого ила, и Королёв написал приказ по Байконуру, грунт на Луне считать твердым, точка, подпись Королёв.
Помню.
Поэтому ничего не полетит на Луну, пока будут дискуссии перфекционистов. Вот. А вторая группа большая – это управленцы, которые доят выращенную дойную корову. Чтобы корова чувствовала себя хорошо, нужно делать три вещи. Ну, говорят, что две, на самом деле три. Первое – ее надо чаще доить. Второе – ее надо реже кормить. А третье – надо говорить ласковые слова. Вот если просто доить и кормить, корова обидится и помрет, или убежит. Вот. А если доить, кормить и говорить ласковые слова, то все будет хорошо, корова. И вот очень частая ошибка, когда начинают доминировать или вот эти вот молодые капитаны, которые все норовят захватить, там, Антарктиду вместе с Бразилией, и тогда всем коровам конец. А вторая ошибка, если начинают доминировать те, кто рулит дойными коровами, потому что без молодых капитанов пастбища скудеют, там коров съедят, скушенка появится, вот, и, собственно, все закончится. И вот способность договариваться одним с другими очень важна. Я, конечно, отношусь к первым, и в моей истории было немало опытов, когда вот, все для фронта, все для победы, фронт – это новое, вот, а труженики тыла, они, в общем, плачут, как бы их никто не любит, про них забыли, и, в общем, поэтому тыл, конечно, тоже важен, и фронт важен, потому что это цельная история такая.
Спасибо. Александр, что бы вы посоветовали молодым, например, студентам с горящими глазами, что им надо делать, чтобы стать предпринимателем? И что им надо не делать, чтобы стать предпринимателем?
Ну, наверное, много советов давать вредно, их и так слишком много нынче. Вчера на день открытых дверей клуба пришел человек, управляющий Центральным детским миром на Лубянке, и у него же есть парк «Сказка» в Москве. И он зрелый, успешный, в меру молодой. И он сказал фразу, которую... Там была и молодежь тоже. И молодежь фразу не услышала, а меня прямо как током ударило. Я ему говорю, зачем вам клуб? Он говорит, я ищу такие жемчужины или такие валуны в русле моей реки, которые меняют направление реки. Я понимаю, кого он имел в виду. И я могу сказать, что люди, которые... мощные, сильные, старше меня, часто успешнее меня, я видел, насколько они не жалеют времени, когда у них локатор взял интересную человеческую цель. А тот же Борис Юрьевич, когда прочитал мою книгу, он случайно купил мою книгу «Бизнес как экспедиция» в аэропорту Шереметьево, прочитал ее, и после этого он приехал в ресторан «Экспедиция», и пальцы на горле Дездемоны были сжаты, пока Дездемона не перестала трепыхаться. Он приехал, сказал, я хочу познакомиться с Кравцовым. Ему сказали, Кравцова? Нет, Кравцов занят, Кравцов там еще что-то. Я все понимаю. Где у вас тут магазин? И вот он покупает на 500 000 рублей лакшери товаров в нашей истории. И вот он приводит, и вот он покупает 30 книг «Бизнес как экспедиция» и заставляет их читать весь свой менеджмент. И вот я об этом узнаю, и вот мне становится стыдно. И вот я ему говорю, Борис Юрьевич, простите, я... надо было, чтобы это произошло мгновенно. И потом мы дружили несколько лет. И таких прецедентов много, когда люди старше меня, люди опытнее меня, своим примером мне показывали. Вот у меня был старший товарищ, он возглавлял базовое предприятие военной радиолокации, и он был очень занят, занятой человек, и раз в две недели он приводил в вип-зал ресторана «Экспедиция» несколько генералов высокопоставленных, и когда он узнал, что у меня родился сын, он сам приехал лично, чтобы подарить мне ящик коньяка, Extra Old, который производился на его предприятии. Он мог отправить водителя, он мог меня просто поздравить, но он счел нужным в этот момент выдернуть свое время из своего графика и лично приехать пожать руку. Это очень важно. И вот совет первый такой молодежи, это когда у вас локатор возьмет цель в личной жизни, в предпринимательстве, делать все, что возможно, и более того, чтобы быть рядом, учиться, потому что подобное притягивает подобное. Чемпионами становятся те, кто учится у чемпионов. Тот, кто выигрывает серебро, тот проигрывает золото. Если вы будете учиться у номер два, номер три, вы никогда не станете чемпионом. Это первый совет. Второй совет, конечно, определиться с собой, определиться своим предназначением. И когда мы говорим про предпринимательство, тут, возможно, всего две истории. Одна история – ты лидер, ты главный. Это значит, на тебя приходится основная аэродинамическая нагрузка, когда ты вожак этого гусиного клина, который рассекает небо. Это нелегко. А вожакам нелегко, и люди, в отличие от гусей, редко летают так, чтобы вожак, устав, пристраивался в хвост стаи. Mm-hmm. Вот я 26 лет вожак. Если меня спросить, сколько времени за 26 лет я им не был, я скажу, если все сложить, получится 3 месяца. Это очень мало, 3 месяца, 26 лет. Но в этом есть свой кайф. И к вожаку одни требования, и одна культура, дисциплина отношений с самим собой, с своими близкими и так далее. Вторая история. Если вы не вожак, вот была смешная книжка очень давно, «Менеджер мафии», такая перепевка Макиавелли. Вот, там была фраза: «Ворона, косящая под чайку, часто тонет». То есть, если вы решили, что вы вожак гусиной стаи, а на самом деле вы гагара или, не дай бог, цапля, вот, то вы даже можете, как цапля, лететь во главе гусиной стаи. Во-первых, стая медленно полетит. Во-вторых, вам будет тяжело. В-третьих, гусь будет ругаться. В общем, если вы поймете, что вам не стоит быть первым лицом, станьте офигенно вторым. Найдите вожака, будьте рядом с ним, поддерживайте его. В лучших командах эти роли меняются. Но это уже высший пилотаж, я бы с этого не начинал. В лучших командах эти роли меняются. Вот есть экспедиция «Трофи» Мурманск-Владивосток. Там в каждой команде 6 человек, минимум одна женщина. Есть авторитарные команды, я бы в них не хотел ехать. И иногда они побеждают. А есть лучшие команды, в которых эти роли меняются. И я таких команд немало, это самый большой кайф. Там еще есть какая штука. Назначается человек, который сегодня во всем виноват. Сегодня ты во всем виноват. Вот все наши проблемы из-за тебя сегодня. Но завтра это будет другой человек. Потому что, когда ты прощаешься с этим человеком, тут же находится другой, который во всем виноват. Вот. А третье, и тоже важное, надо всегда понимать стоимость часа своего рабочего времени сегодня и его динамику относительно завтра. То есть, если сегодня ваш рабочий день стоит 1000 рублей, и вы хотите, чтобы через год он стоил 5000 рублей, вы должны совершать эти действия. А если сегодня ваш день стоит 1000 рублей, и вы хотите, чтобы через год он стоил 1300 рублей, это будут другие действия. И эти действия, как правило, не совпадают. А если вы не знаете, сколько стоит ваш рабочий день, сколько стоит ваш рабочий час, то он будет стоить или столько же, или меньше. Потому что кто-то знает, а кто-то считает. Поэтому понимать стоимость своего рабочего года, своего рабочего месяца, своего рабочего дня, своего рабочего часа и отслеживать эту динамику, ставить себе эти ориентиры. Для тех, кто моложе 30, я бы рекомендовал, ну, насколько я понимаю, целевую аудиторию вашей книги, я бы рекомендовал скорость в 3-4 раза в год. Потому что и тут дело не в размере, тут дело в потенциале. Вот. У меня сейчас в клубе очень мало людей, моложе 30 лет. И вот позавчера вступил Илья Елпанов, это компания «Ешь деревенская». У них оборот около миллиарда, это фудтех. И он хочет в ближайшие 3 года расти в 3 раза. Это не низкий старт. То есть из миллиарда сделать 3, из 3 сделать 9, из 9 сделать 27. Ну вот в 3 я поверю, в 9 с трудом, а в случае 27 я его пожалею, потому что я знаю пару ребят, которым 31, они уже седые. Вопрос, хочет ли Илья Елпанов быть седым в 33 через 5 лет. Но он об этом пока не думает.
Спасибо. Александр, какой у вас распорядок рабочего дня? То есть как вы устраиваете, может быть, спорт, медитацию, что-то еще, чтобы быть эффективным и счастливым?
Ну, во-первых, дни делятся в зависимости от того, в поездках я или нет. Потому что через неделю в это время я буду на Кавказе. А через 5 дней в это время я буду в Крыму, и там будут разные распорядки, разные дни, там будут 2 ночи в машинах проведенные. Если говорить про Москву и Московскую область, Я, наверное, скажу, какой я считаю самым эффективным, какой мне нравится больше всего. Это рано утром вставать, думать, пока все спят, и никто не дергает звонками, писать в этот момент что-то, писать для себя, писать для сотрудников, для партнеров, писать для соцсетей, думать. И там же удобно ходить, плавать, там слушать птиц, обливаться холодной водой. Ну и вот такая, скорее, не медитативная история, а скорее такая погруженная в работу над собой история. Это первое. Второе – это контакты. Вторая половина дня – контакты. Причем, ну вот до раннего вечера в идеале. Потому что если контакты поздно вечером, то, во-первых, это уже не так эффективно. Ну, короче, второе – это контакты. И третье – это не забывать о себе, не забывать о личной жизни, не забывать о детях. Потому что забыть об этом очень легко, но вот это тоже, кстати, изменилось, если говорить про путь 26 лет. Моему старшему сыну 24 года.
Круто.
И я очень мало с ним проводил времени из-за работы в тот момент, когда я ему на самом деле был сильно нужен. А потом наступает момент, когда ты ему уже не так сильно нужен. Вот сейчас младшим сыновьям 6 и 8, я знаю, что через 5-6 лет я им не буду сильно нужен, так как сейчас. Мне еще придется их упрашивать, чтобы они со мной пообщались. А сейчас они меня упрашивают, чтобы я с ними пообщался, а папа занят. А у папы день открытых дверей клуба экспедиции начинается в 7 вечера и заканчивается в 11, а у сына день рождения.
Ух ты! Да. Ситуация.
Конечно, я праздную выходные, день рождения, все понятно, но это будет официальный праздник, а день рождения-то у него вчера. И в итоге я приезжаю домой 11:30, там дарю ему там скейт или еще что-то, и это важно. Но за этим надо следить. И за этим не просто уследить.
Спасибо. Александр, а какую одну самую эффективную привычку можете рекомендовать?
Очень важно уметь себя перенастраивать в правильное состояние. Я это делаю с помощью песен, с помощью авторской песни. Я 30 лет этим увлекаюсь, издаю музыкальные альбомы, песенные. Наверное, лучшая антология авторской песни сейчас. Я могу себя песнями перестроить в более динамичное состояние, в более лиричное состояние, в более меланхоличное состояние, разные песни. Но не могу сказать, что я это рекомендую. Но, наверное, все-таки записывать мысли, наблюдения за днем, то, что произошло, и раз в какое-то время с каким-то ритмом это читать и анализировать. Я работаю с тетрадками, исписываю общую тетрадку раз в 3 недели. Последние пару лет я в том числе пишу заметки в айфоне, но в случае с тетрадками у меня есть привычка каждый раз, когда кончается тетрадка, я на 2 страницах делаю резюме предыдущей тетрадки следующую. И это происходит в среднем раз в 3 недели. А раз в год я перечитываю все тетрадки за прошедший год и делаю резюме, итоговую тетрадку за год. И это самая важная тетрадка на следующий год. Потому что очень часто нам кажется, что мы что-то придумали, а ты смотришь тетрадку итоговую за 4 года назад, и этими словами эта мысль у тебя была 4 года назад, ты ее забыл. Автобичмаркинг – это очень крутой инструмент для инновационных компаний, у которых история там 26 лет, шпионажа коммерческого по всему миру. Поэтому регулярность фиксации и регулярность аналитики этой фиксации. Особенно это касается личных соцсетей, личного нетворка, потому что я согласен с точки зрения, что как мозг используется там на 10%, так и личный нетворк используется на 10%, если с ним целенаправленно не работать.
Следующий вопрос тогда вот. А есть ли какая-то одна книга, которая изменила вашу жизнь?
Наверное, я скажу одну, которую точно советую, и еще 3, которые рекомендую. Советую я точно книгу Владимира Тарасова. Владимир Тарасов «Технология жизни. Книга для героев». Она повлияла на меня, на всю нашу компанию. Я думаю, в 20 это то, что надо. Владимир Тарасов «Технология жизни. Книга для героев». Она не устаревает, ей сейчас лет 30, наверное. И, в общем, у меня периодически бывает проект Академии предпринимательства, и она входит в обязательной книге. Это важно. Там есть несколько важных моментов. Это очень может помочь формированию внутреннего предпринимательского скелета первого лица. Ключевая мысль там то, что совмещение твердого и пустого дает пустое. И это нелегко. Вторая книга – это Рикардо Семлер. Рикардо Семлер «Выходные всю неделю». Там история про то, что людям легко и не страшно доверять, и тогда они делают чудеса. А если ты их контролируешь, от этого растет агрессия и косты, и себестоимость. И совсем немного компаний в мире, которые этой тропой идут. Мы, безусловно, такая компания. И это удивительно. Это, вот для молодежи это легче воспринимать, чем банкирам, которым там 35. Третья книга – это «Руководство фасилитатора». Она переводная. Я сейчас не вспомню точно автора. Но там есть важнейшая мысль, что правда – это то, что мы договорились считать правдой. Если мы договорились, что это темно-красный цвет, пусть он будет темно-красный. Если мы договорились, что вот у нас есть какой-то актив, ну, например, здание. Если... И никто не знает, сколько стоит здание. Девелопер скажет одно, там, стоимость бизнеса в этом здании другое. И будет много мнений. Их можно взвесить, но правда в итоге это то, о чем мы договорились. И я думаю, что для русских, в частности, да и вообще для людей, создание общей правды, именно общей правды. Смотрите, если мы посмотрим на организацию, там всегда есть три правды. Правда акционеров, она одна. Максимальные дивиденды, как можно регулярнее. Правда управленцев, она другая. Амбиции, карьера, творчество, резюме. Правда сотрудников, она третья. Поменьше за что-то отвечать, поменьше работать, получать побольше денег. И эти три правды всегда друг другу противоречат. И совместить их невозможно. Ну и вообще нет слова «навсегда». И совместить их возможно, конечно, на время. То есть если вот мы сидим втроем, управленец, акционер и сотрудник на 10-м этаже дома, и он загорелся на 5-м этаже, у нас будет быстренько общая правда на какое-то время, пока мы не покинем эту дом. Но не навсегда. Но на самом деле, чем ближе эти правды, тем лучше. Поэтому вот создание общей правды, руководство фасилитатора – очень хорошая книга для этого. Ну да вот, наверное, я сказал рекомендуемых еще две, да? Ну, наверное, третья рекомендуемая – это Коллинз «От хорошего к великому». Это классика. Коллинз дает алгоритм. Сначала лидер, потом… с кем мы что-то делаем, и только потом, что мы делаем. Потому что все же, особенно молодежь, они ищут тему, ищут идею. На идею, на тему уходит от 5 до 10% энергии. 70% уходит, чтобы это стало идеей группы, которую реализуют. Идея без группы не имеет смысла. Соответственно, лидер, с кем мы что-то делаем, команда, что мы делаем. И потом последовательность действия в этом направлении. Вот этот алгоритм, он должен быть встроен внутрь для тех, кто играет долго. Это очень хорошая книжка. С книгами все.
Спасибо. Александр, а если у вас учитель, наставник, если есть, то вот чему он вас научил от одной до трех вещей?
Ну, наверное, официальных людей, которых я могу назвать официально своими учителями, их два. Они оба старше меня лет, наверное, на 12-16. Одна женщина и один мужчина. Женщина живет в Сибири. Она научила меня двум вещам. У нее был выдающийся обувной магазин в лучшей стране. Он был в подворотне на окраине Иркутска. И она зарабатывала на нем денег больше, чем в любом другом обувном магазине страны зарабатывала любая компания. И она... мне говорила: Саш, хочешь открыть обувной магазин, сделай его максимально непохожим на обувной магазин. У нее в обувном магазине была лучшая в городе кофемашина, у нее в обувном магазине был лучший в городе коньяк, она была лучшей собеседницей в городе Иркутске, и все там чиновники, воры в законе, предприниматели за счастье привозили своих жен и хотели, чтобы жены проводили у нее в примерках максимально больше времени, пока они пили с ней этот коньяк. Какой у нее был обувной магазин.
Классно.
Когда я с ней познакомился, бурно развивалась сеть «Экспедиция» магазинов. И она мне сказала: Саш, зачем тебе так много посредственных магазинов? Открой один хороший. Mm-hmm. Это было удивительно, потому что до этого магазина у нее было много обувных магазинов в центре города. И она была права. Сейчас у меня есть один хороший магазин «Экспедиция», фактория при ресторане «Экспедиция». И он дает прибыль больше, чем сеть из 300 магазинов «Экспедиции», когда их было 300. Это удивительно. И ты можешь себе позволить сказать, я номер два в мире по бивню мамонта, но номер один Федор Кацович Шедловский, мой друг и поставщик. Я номер два там, в стране по золотым самородкам, но номер один Сан Саныч Басанский из Магадана, мой друг и поставщик. Я номер два по Беху Соболя, но номер один Олег Коновалов из Красноярска, мой друг и поставщик. А легальных белых медведей в России продаем только мы, а за нелегальных ковры из шкур белых медведей, а за нелегальных 10 лет лишения свободы. И это не наши медведи, а канадские, и мы таким образом помогаем канадским индейцам. И так далее. Этот список можно продолжать. И дальше возникает следующее. Может 100 тысяч человек прийти в торговые центры и купить там дешевые предметы в магазин «Экспедиция», а может быть у президента Азербайджана юбилей, и ему несколько подарков разные люди покупают у нас, включая нашего президента. И к тебе приходит администрация президента покупать слона из бивня мамонта с 50 бриллиантами, и он стоит, ну, например, 5 условных миллионов, они говорят, а у нас бюджет 500 тысяч. И ты сидишь сзади, и думаешь, это вообще, конечно, странно торговаться с президентом России.
Что делать, да? Понятно,
когда у тебя закупочная цена там в 3 раза выше, чем у них бюджет, который они готовы потратить. И это интересный прецедент. Ну вот, это что касается женщины. А что касается мужчины, я могу назвать его имя, имя женщины сознательно называть не буду. Мужчину зовут Сергей Дидович Гуцайт. Сергей Дидович Гуцайт, он полгода живет в Крыму, полгода в Петербурге, точнее в Павловске. Три вещи, которые он меня научил. Первое, что одна транзакция лишняя. Люди обычно стараются сначала заработать деньги, а потом инвестировать их в свое счастье. Вот одна транзакция лишняя. Счастье должно быть сразу. Я дискутировал на эту тему с Оскаром Хартманом. Он говорит: Саш, вот мы будем крутые, мы будем большие, много заработаем, чтобы потом все потратить на счастье. Я говорю: Оскар, счастье должно быть сегодня. И как это выглядит? Например, Гусайт отреставрировал много объектов. Но я скажу, что в его ресторане «Подворье» наш президент праздновал день рождения 4 раза. Я не думаю, что в мире еще есть ресторан, где президент Российской Федерации праздновал 4 дня рождения. И там перебывали все царствующие особы там ныне в мире, которые есть в этом ресторане. Но не суть. Он много чего отреставрировал. И он отреставрировал замок Павловский, парк. И старинный особняк на окраине этого парка. И там живет. Когда живет в Питере полгода. И, соответственно, ты можешь быть 28 раз Абрамович, но это другая история, другая степень зависимости. А тут ты имеешь свою среду обитания, пользуясь прибыльной инфраструктурой, тебе принадлежащей.
Классно.
То есть, и таких примеров много. У меня есть другой знакомый, ему принадлежит особняк в конно-спортивном комплексе в Сокольниках, и у него там свой маленький парк с пятнистыми оленями. То есть, вот конно-спортивный комплекс, он увлекается теннисом, у него там 30 теннисных кортов, а вот у него его лошади, его сцен для пулевой стрельбы, и свой в Москве, 15 минутах пешком от метро Сокольники, свой парк с оленями, с пятнистыми. Вот. И эта инфраструктура, которая дает ему счастье сразу и приносит прибыль. Ну, соответственно, Гусайт научил меня вот этому в первую очередь. Ну, а остальное, оно, наверное, парадоксальности подходов. Ну, например, Гусайт возродил Царский сельский лицей, в том виде, в ком там учился Пушкин. А, вот, второе, чему он меня научил. Я не пользуюсь компьютером, сознательно и давно. Я не умею пользоваться интернетом и не собираюсь учиться. У меня есть редактор, у меня есть помощники и так далее. Но Гуцайт не пользуется мобильным телефоном.
Ого.
Никогда.
Огонь.
У него, конечно, справа-слева есть 2-3 сотрудника-помощника, но и, конечно, с ним можно поговорить по их мобильному телефону. Ты звонишь кому-то из них по его номерам, они дают трубку, и он говорит тебе примерно следующее. Он говорит: Александр Павлович, ну, мы же с вами взрослые, серьезные люди. Достойного уважения. Если вы хотите со мной побеседовать, Приезжайте, я потрачу на вас столько времени, сколько хотите. Ну, давайте мне будем говорить. А дальше ты его просишь тебя проконсультировать, он говорит: Александр, я готов думать о вас в течение месяца любое количество. Это стоит 10 тысяч долларов. А, и эти 10 тысяч долларов не мне, а насчет Царско-сельского лицея, и это будет зарплата педагога. И это очень достойное уважение. То есть я бы задумался, платить или нет, деньги кусают только консультанту, а зная, что в этом лицее учатся не только дети того, что сейчас называется элитой, но и просто интеллигентные дети из интеллигентных питерских семей, мне вообще не в лом заплатить 10 тысяч долларов на зарплату этим педагогам. Ну вот, наверное, такие.
Спасибо. А как вы боретесь со стрессом и выгоранием?
Но есть универсальный рецепт — любовь и свежий воздух. Это лучше, что может быть. Потому что если просто есть любовь, а свежего воздуха нет, то это одно крыло у птицы. А если свежего воздуха дофига, а любви нет, то это тоже одно печальное крыло одной печальной птицы. Поэтому любовь и свежий воздух – это универсальный рецепт. Ты не можешь избежать стресса. Ты не можешь избежать срыва, туда все равно попадешь. Это нет проблемы. Проблема в том, чтобы он был ограничен по времени. Уже двумя днями, или тремя, или одним днем, это не важно. Ты будешь лукавить сам перед собой, если скажешь, вот там, просто срывы неизбежны, надо ограничить по времени выходить. Вот я думаю, что это важно.
А вот если этот раз усилить, да, то есть эмоциональная яма срывы, то есть когда все максимально хреново, там, не дай бог, денег нет, платить нечем, там, все, кошмар, предбанкротное состояние, как переходить из нересурса в ресурс?
Ну, я два ответа скажу. Первый ответ не мой, но он мне нравится. Большой негатив можно разбить на маленькие негативщики, на маленькие части, и уже каждой маленькой части сделать антипод, маленький позитив, потом их сложить, получится позитив. Я пробовал, это работает. Но потом, что значит денег нет? Денег нет на сегодняшний день, до сегодняшнего вечера, или на ближайшую неделю, или на ближайший месяц, или на ближайший год. Это разное — денег нет. Что такое ограниченный дефолт? Ты плывешь под водой с кислородным баллоном, кончится кислород до поверхности 7 метров, там сколько хочешь кислорода, но важны вот именно вот эти. То есть нужен маленький баллончик на эти 7 метров запасной. Наверное, это первое. А второе, я чем дольше работаю, тем больше понимаю, что важны не люди, а их сочетание. Не отдельные люди, а человеческие связки. И вот есть вы, и вы с кем-то связаны. И кто-то из этих людей приносит вам энергию, позитив, а кто-то, наоборот, ее уносит. Если вы попали в негатив, вам нужно перекрыть и блокировать те связки, которые дают негатив, и активировать связки с теми людьми, которые вам дают позитив. Это могут быть дети, это могут быть сотрудники, это может быть любимый человек, это может быть друг, это может быть авторитетный учитель, это может быть священник, неважно. То есть, если вы попали в негатив, блокируйте связки с негативными людьми и максимально активируйте связки с людьми, которые наполняют вас позитивом.
Спасибо. Александр, вопрос. Как вы системно ищете и удерживаете талантливых сотрудников?
Ну, первое – это регулярно. Ну, то есть, регулярно и везде. То есть, я могу увидеть бармена или барменшу в каком-то баре. Мне может прийти человек на встречу пользы и вдохновения в ресторане. Я могу увидеть среди своих сотрудников кого-то, кто действительно хочет и готов расти и вложиться в него. Я могу увидеть в соцсетях кого-то, кто написал пост, который меня тронул или поразил, и написать самому. Это я. А я, наверное, поделюсь одной технологией, потом еще скажу одну фразу, и мы закончим. Эта технология, она возникла, когда мы начали создавать проект «Экспедиция. Живая музыка». Я знаю 10 лучших авторов авторской песни в России, и каждый год я им задаю вопрос: назови мне 10 лучших авторов авторской песни России. И они мне дают 10 фамилий, из них 9 я так и знаю, и это неинтересно. Интересно 10-е, которое я слышу первый раз. Такие бывают 1-2. Вот я их сложил, и у меня получилось там 10-20 новых авторов, выдающихся лучших в России с точки зрения метра. Я слушаю их материал, собираю файл и этим же метром отправляю, чтобы они его транжировали. И таким образом рождается альбом. И таким образом рождается альбом, и потом сами эти авторы, которые входят в лучшие 10 авторов России, удивляются, говорят: «Саш, как у тебя так получается? Как ты так вот регулярно находишь и публикуешь там лучшие произведения песен, которые появились?» Так вот, то же самое может касаться сотрудников. Ты можешь знать 10 авторитетных для тебя людей, которые лучше всех понимают, кто такие самые лучшие сотрудники. Ты можешь им раз в какое-то время задавать вопрос: назови мне лучший сотрудник в каких-то областях, ты можешь фиксировать, потом с этим что-то можешь делать. Ну и это работающая технология, которая нетрудна. Просто тут надо не жалеть заварки, как в старом анекдоте, там еврея, который хорошо заварил чай. Вот. А напоследок я, наверное, хочу сказать тезис, даже два тезиса, наверное, вам может любой понравится. Первый такой, что победа – это птица, у которой два крыла. Это деньги и счастье. Если у вас есть одно крыло, птица не летает. Если у вас нет денег и вы счастливы, возможно, это ненадолго, возможно, вам так кажется, возможно, несчастлив ваш близкий человек. Если у вас есть деньги, но счастья нет, непонятно, нафиг вам эти деньги. И вторая мысль, она в эту же обойму, что успех, в скобочках можно сказать, долговременный успех, это когда у тебя есть время, силы и деньги делать вместе с теми, кого ты любишь, то, что тебе хочется. Когда у тебя есть время, здоровье и деньги делать вместе с теми, кого ты любишь, то, что тебе хочется, то, что считаешь нужным. И здесь каждое слово в этой фразе важное. Я ее однажды услышал, и она для меня инструмент, которым я стараюсь пользоваться.
Блин,
в этом круто. Месте спасибо. Спасибо вам за разговор.
Здорово, да? Спасибо. Спасибо, да? Мне очень понравилось. Это, пожалуй, была лучшая встреча, серьезно, кроме шуток. Очень здорово. Спасибо большое. Хорошего дня.
Спасибо большое. Удачи.